Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. Смотреть и слушать светлые истории вы можете на сайте radiovera.ru и в группе Радио «Вера» во ВКонтакте. Напоминаю об этом сразу. Меня зовут Кира Вавриентьева. У нас в студии один из наших любимых гостей в студии Радио «Вера» игумен Филарет Пряшников, игумен Староладожского Никольского мужского монастыря, кандидат теологии. Здравствуйте, отец Филарет, и добро пожаловать к нам в студию.
Здравствуйте, очень рад сегодня быть с вами.
Да, это взаимно. Также у микрофонов мои дорогие коллеги Марина Борисова, Наталья Лангамер. Здравствуйте.
Добрый
вечер. Здравствуйте, коллеги. Тема у нас сегодня жизнеутверждающая. Звучит она следующим образом. Общее дело истории о единении людей в общем деле во славу Божию. Ну вот даже здесь у нас сейчас в студии Светлого радио получается общее дело. Да. Отец Филарет, такая прекрасная традиция у нас сложилась. Вы о ней знаете, что именно вы наш гость сегодняшний, рассказывайте свою первую историю. Расскажите, пожалуйста, с чем вы к нам сегодня пришли?
Я всегда очень внимательно готовлюсь к этим встречам, потому что знаю, что встречи с вами, что мы будем общаться с нашими радиослушателями. И вот не так давно в Общественной палате Российской Федерации проходил форум «Спасатели сельских храмов». Удивительно, но вот мы говорим об общем деле, которое объединяет людей во славу Божию. Вот этот форум собрал около 300 человек. И вы знаете, удивительно, но это люди совершенно безвозмездно, без всяких ожиданий, каких-то благодарственных слов, совершают огромное дело. Они спасают наше церковное культурное наследие. Почему? Потому что, как и было сказано, вот сельские храмы, они, наверное, самые уязвимые. Сельские храмы, как культурное наследие нашей великой отчизны, нашей страны. И почему именно на этот форум пришел я? Почему? Потому что Старая Ладога ведь это тоже село. Это тоже огромная история, столетняя история, в которой вписаны золотыми буквами обители Старой Ладоги, которые когда-то там располагались, храмы, древние храмы, которые когда-то тоже там наполняли вот эти вот просторы берега реки Волхов. Но вот мы говорим общее дело, и вот эти люди, зачастую сталкиваясь с огромными проблемами, как спасти, где взять, каким путем пойти, ведь они тоже во славу Божию объединяются, но мало то, что они объединяются между собой, они же привлекают еще к себе совершенно небезразличных людей. И вот тоже мы говорили на этом форуме, да, как сделать так, чтобы больше людей узнало о том, что мы делаем. И вот подобные мероприятия, которые собирают вокруг себя совершенно людей непосторонних, да, небезразличных, которые борются за спасение вот этих вот удивительных памятников, которые когда-то служили нашим предкам. И вы знаете, и ты тоже сам говоришь то, что сопричастен этому процессу, да, сохраняешь памятники, спасаешь эти древние храмы, намоленные храмы. Мы почему говорим, что в этих храмах должна совершаться и молитва, и зачастую те же батюшки приезжают в неотапливаемый храм без крыши, зачастую под дождем совершают какие-то молебные службы и прочее. То есть вот это вот общее дело, которое является для людей совершенно важным в их жизни, объединяет между собой их, дает им стимул для развития, потому что ведь это поступательный процесс, да, спасения храма, это поступательный процесс, как я постоянно говорю и сам себе, и людям, которые занимаются этим делом, что не опускайте руки, как бы тяжело ни было, Господь никогда не оставит тех начинаний, которые мы полагаем ради Него, ради Бога. Это вот один аспект, одна такая интересная история, история о людях, совершенно не безразличных к сохранению нашего церковного наследия. Ну, а второй момент, вы меня извините, раз я настоятель монастыря, каждый кулик говорит о своем болоте, я не могу сказать, что монастырь болото, но вот действительно, ведь и наши наши прихожане, наши монахи, ведь они, первое, конечно же, тоже спасают монастырь, стараются его, так сказать, своими трудами, молитвами поднимать. Но ведь монастырь же это не просто монахи, которые затворяются в кельях, да, это, конечно, огромное количество туристов, паломников, которые к нам приезжают. Это тоже общее дело, которое нас объединяет вместе. И мы ради славы Божьей рассказываем людям, учим людей, потому что ведь в моменте повествования история даже монастыря или храмов, или монастырей Старой Ладоги всегда... Старая Ладога – это Ленинградская область, может, кто-то не знает, я хочу напомнить. Это совершенно недалеко от Санкт-Петербурга, 120 километров. Это удивительные места, они прекрасные зимой и летом. Но самое главное, вот эта духовная мощь чувствуется, вот эта линия молитв людей, предков, которые жили до нас. Да? И вот общее дело, и мы, монахи, прихожане, стараемся спасать, поддерживать в жизненном таком, да, тонусе вот эти святыни, которые нам достались. Я вам уже говорил о том, что буквально на следующий год наш монастырь отметит 785 лет. Много это мало, но для нас это очень солидный возраст, потому что он нас связывает с историей Приладожья, с историей с именем Александра Невского и прочего. Но еще один момент. Светлая история. История, когда люди объединяются между собой, чтобы помочь кому-то, потому что вера без дел мертва есть. То есть мы делаем что-то, мы объединяемся, чтобы результат наш был позитивен и важен для того, кто находится рядом. И вот я хотел бы поблагодарить и сказать большое спасибо и своим братьям-монахам, и прихожанам, которые участвуют же в помощи, опять же скажу, тех ребят, которые сегодня на СВО, которые защищают нашу страну. Более того, мы же заботимся и о детях Донбасса. Вы знаете, что я неоднократно был, и вот опять в марте предстоит моя следующая поездка на Донбасс. Это что же общее дело? Ведь никто же не заставляет нас это делать. Делать окопные свечи. Да, вот я хочу поблагодарить наших прихожан в чем? Скажешь что-то, да, попросишь. Вот еду в Донецк, в дом престарелых, где живут бабушки, совершенно одинокие, брошенные. У кого-то квартира в связи вот с этой ситуацией, у кого-то родственники их бросили, уехали. И вот думаю, ну что, что подарить? Нужен телевизор. Все равно для пожилых людей он где-то окно правды, окно для общения, да. И вот просто объявил на службе. И наши прихожане в воскресенье привезли для пожилых людей Донецка вот такой подарок. Вот общее дело, вроде никто же не заставляет нас это делать, да, но оно движимо нашей верой, потому что мы должны помогать тем людям, которым хуже, чем нам. Вот это, наверное, самый огромный девиз. И мы же тоже не ждем ни монахи, ни братья, ни прихожане. Мы же не ждем, что нам кто-то скажет большое спасибо. Мы делаем, потому что это смысл нашей жизни. Вот так бы я обозначил то, что переполняет мое сердце сегодня.
Спасибо огромное, отец Филарет. Это действительно как-то очень по-настоящему и очень вдохновляет, коллеги. Вот что вы думаете на эту тему? Участвовали ли в каком-то общем деле? Вот как участвует в нем отец Филарет?
Ну, конечно, участвовали, потому что восстановление храма – это то, что у нас, например, в поселке всех перезнакомило, потому что мы как-то жили много лет и друг друга не знали, а потом у нас стали строить храм во имя святого Спиридона Тримифунского, и мы все скинулись, и мы все стали приходить в этот храм, потому что у нас в поселке не было, надо было ехать на гору в Троице-Сельцо, а тут прямо рядышком. И мы хотя бы узнали соседей, мы как-то стали друг друга подвозить, и люди действительно все откликаются. Сколько ярмарок мы проводили, восстанавливали храм при бывшей Черкасской богадельне, мы собирали ярмарки, люди приносили совершенно бескорыстно, отдавали без всякой для себя выгоды, хотя на ярмарках можно где-то оставлять. Нет, мы все отдавали так, и как бы вот мы купили иконы. Ну, это такая радость, вот мы не просто так это сделали, мы смотрим на эти иконы. Конечно, это объединяет очень сильно.
Ну, на самом-то деле, сельские храмы, с которых вы начали, отец Филарет, это такая большая проблема, потому что регулярно, каждый год мой близкий и хороший друг, священник, настоятель сельского прихода в мае, он сейчас пытается новый храм построить, потому что тот совсем уже непригоден для служения, просит делать какие-то объявления в социальных сетях, какие-то деньги собирать, подключать кого-то. И это так довольно, конечно, непросто дается. Конечно, все с Божьей помощью, Господь не оставляет, храм возводится, но тебе нужно успеть построить храм, пока тепло. Потому что там они прямо с нуля его возводят.
Мы как-то незаметно съехали с общего дела на общие сборы.
На общие проблемы.
Нет, дело не в проблемах. Проблема это замечательно, потому что их можно вместе решать. А вот в особенности, когда речь идет о церкви, о приходе, о сельском приходе, вот то, что я могу засвидетельствовать своим жизненным опытом, совсем не обязательно решается с помощью пожертвований. То есть пожертвования могут быть не в виде каких-то финансов.
Денег.
Потому что, скажем, вот первый приход такой, где создавалась община, и где я вообще, в принципе, узнала, что такое общая жизнь ради Бога. Это как раз был сельский приход, на который я часто про него по разным поводам в студии «Радио Вера» рассказывала, еще буду, по-видимому, рассказывать. Но дело в том, что это уникальный на моей жизни пример, как именно вот это общее дело перемешало людей разных социальных слоев, диаметрально противоположных, разного возраста, разного пола, разного образовательного ценза. То есть такие контрасты человеческие, которые собрались под крышей Свято-Никитского храма в селе Строкино в тот момент, трудно себе представить. Кроме всего прочего, еще проблема города и деревни, потому что храм сельский, двадцатка сельская, и это героические женщины, которые с детства ходили в этот храм, и они добились того, что на протяжении всей советской власти его не закрыли. Но поддерживать его в надлежащем состоянии было невозможно, потому что он все-таки был все время на отшибе от каких-то магистралей, поэтому он там в глубине района, и к нему еще специально надо ехать, надо знать, где он находится. И по мере того, как в особенности там с конца 50-х, 60-х годов стала бурно умирать российская деревня, то есть люди переселяться стали огромными количествами в города, постепенно стал вот дряхлеть и приходить в негодность сам храм, само здание и все, что непосредственно к нему прилегало. И когда московский батюшка там очутился, сложно все было, потому что деревенские нас не принимали, батюшке нужна была помощь. Он попросил помощи у его прихожан московских. Московские прихожане были очень разные, потому что он до... Я его узнала, когда он служил в храме Петра и Павла на Солянке, а до этого он довольно долго служил на Калитниковском кладбище. Люди к нему ходили совершенно разные. Кладбищенская община – это одно, центральная московская – это другое. Короче говоря, когда мы все собрались, вот как в Ноевом ковчеге в деревне Строкино, оказалось, что сложно не только не дать этому храму обвалиться, но сложно нам всем выстроить между собой какое-то правильное взаимоотношение. Я скажу вам, это было очень трудно. Если бы не священник наш, если бы не его молитвы, и не его вот совершенно незаметный такой, казалось бы, не педалируемый, не подчеркиваемый, ежедневный, постоянный подвиг, потому что смотреть на то, как он служит, он, ну, такой человек, он жил всю жизнь для того, чтобы служить в церкви. Он по-другому жить не мог. Это приняли все, главное, что это приняла его семья, и очень помогала вот во всем, что касалось прихода, приходских проблем, их решения и нашего сплочения, что ли. Его жена, вот Царствие Небесное, Матушка Вера, она была вот как наша общая мама. И постепенно, постепенно получилась удивительная история, когда где-то года через 2-3, это очень хорошо звучит по радио, года 2-3, но их надо прожить. И вот год через 2-3 получилось так, что мы стали все родные.
Как здорово.
Светлые истории.
Светлая история на радио «Вера». У нас в гостях игумен Староладожского Никольского мужского монастыря, отец Филарет Пряшников, кандидат теологии, отец Филарет. Поэтому, не поэтому, а вообще мы очень всегда ждем студии отца Филарета. И история, кстати говоря, у вас очень искренняя и такая теплая какая-то получилась. Спасибо огромное. Кстати говоря, хотелось бы еще сегодня к ней вернуться, если получится. Также мои коллеги Марина Борисова, Наталья Лангамер, Кира Лаврентьева. Марина, это было начало вашей истории или у вас другая история?
Это вот вообще была другая история.
Так, отлично. Раз вы слово взяли, предлагаю вам взяться за свою историю.
Ну, на самом деле, я хотела рассказать... Поскольку все-таки у нас гость, настоятель монастыря.
Монастыря, да.
Вот, я хотела рассказать, как в начале 90-х собирала всех в одну семью такое общее дело, как возрождение монастырей. Если сейчас. К сожалению, тогда не было мобильных телефонов, и тем более не было смартфонов. И нельзя было хронику событий запечатлеть документально. Поэтому приходится только рассказывать, иначе никак. Но поверить в это вообще очень трудно. Полгода мне довелось в 93-м году прожить послушницей в монастыре. Тут недалеко от Москвы, это Крестовоздвиженский Иерусалимский женский монастырь. Что он собой представлял? Это территория большого поместья, половина, лучшая половина занималась и занимается, по-моему, до сих пор детским туберкулезным санаторием, и вот территория монастыря тогда не была отгорожена забором, потому что забор весь развалился. Сейчас-то все там восстановлено, слава богу. Вот. А так это был как-то вот непонятный переход из состояния детского туберкулезного санатория в состояние, значит, женской обители. Храмов там три. Действовал, освящено было два престола тогда, но служили только в одном пределе, главный собор, но дело в том, что он при советской власти был кинотеатром, и в тот момент, когда вот мы все там оказались, просто был перегорожен вот зрительный зал фанерой, был выделен один предел, там был освящен один алтарь, и пока вот в подвале этого храма у нас хранились овощи, которые нам благодетели из Белоруссии периодически присылали. Это сейчас тоже звучит очень экзотично, но дело в том, что монастырь передали церкви в 92-м году, и первыми насельницами монастыря были три монахини. Вот зиму 92-го и половину 93-го они прожили на макаронах. И, ну, можете представить, ну, просто вот элементарно нечего было есть трем монахиням. А нас было уже человек 15, и нам, в общем, тоже надо было хотя бы пшёнки какой-нибудь, чтобы кто-нибудь пожертвовал. Вот. А денег, естественно, не было никаких. Но добрые люди не хотели оставить нас своей заботой. Они жертвовали скотину. И это была наша трагедия, потому что все послушницы монастыря в тот момент были городские.
Ну и да, и что... как скотину убивать? Или...
Нет, почему? У нас был скотный двор. Вот, мы...
Пасти ее.
Методом проб и ошибок как-то... Но там просто были какие эксцессы. Ну, например, у нас на нервной почве то ли от тяжелой беременности, то ли от нашего неумения вечного стресса сошла с ума стельная корова. И она все время убегала, и главное нам было каким-то образом ее поймать, чтобы она не убежала на территорию детского туберкулезного санатория, потому что чем закончится ее встреча с детишками, было бы совершенно непредсказуемо. Вот. Но периодически приходилось, вот там была трагическая история, когда ночью баран задавил козленка. И вот что нужно? Нужно было... Вот, понимаете, степень проблем, которые стоят перед насельницами монастыря. Куда девать козленка?
Ну, отец Филарет понимающе на вас смотрит.
Это кажется
сейчас
странным.
Марина.
Его действительно куда-то надо девать, ведь он же... Ну, ну как, это мясо, мы его не едим.
Да, с козла молока, как говорится.
Немного.
Надо срочно бежать в деревню и кому-нибудь его отдать. И так на каждом шагу, потому что, скажем, у нас не получались просфоры. То есть у нас получались они чудесные, они получались безумно красивые, как на открытке, но они были каменные. То есть их можно было вот попробовать укусить в течение 5 минут, пока они остывали. Эту проблему мы вот решили в результате с помощью братьев Свят Данила монастыря, потому что пришлось ехать в Москву в командировку в пекарню Свят Данилова монастыря, чтобы нам объяснили, почему у них получается, а у нас нет. И это вот было на каждом шагу, потому что 80% времени нашего занимало самообслуживание. Ну, проблема составляла абсолютно все. Мы сами делали ремонт в келейном корпусе, вот столовую мы ремонтировали. Мы сами стирали, мы сами дворниками были. Ну, то есть, как, ну вот... А, да, еще была проблема, поскольку один из храмов был на реставрации, бригада, осуществлявшая реставрацию, она, чтобы не разбежалась, на всякий случай в одном из строений на территории монастыря обитала. И главное было уловить момент, когда они выйдут из запоя, потому что в этот момент нужно было загрузить их максимально работой, натаскать туда кирпичей, вот, потому что когда у них случится следующий запой, никто не знает.
Марин, а вот какое у вас осмысливание вот этого всего?
А я,
как вы это сейчас для себя...
Я могу сказать, что, что мне это дало. Это очень хорошая школа, потому что в силу постоянной нехватки рук матушка нас прогнала практически по всем послушаниям. То есть каждый попробовал свои силы
во
всем. И это, во-первых, очень хорошо протрезвляет сознание, когда ты там после всех своих высших образований, там и бог знает каких занятий престижных в миру, получаешь швабру, получаешь раствор хлорки...
Идёшь мыть туалет.
И вперёд. Вот. Или там из этой пшёнки думаешь, господи боже мой, что же такое приготовить, чего еще не ели и что еще в принципе, можно в себя впихнуть. Или там во время литургии оказываешься на ящике, и вместо того, чтобы помолиться, у тебя стоит очередь народу, и у всех куча вопросов, и тебе нужно на эти вопросы отвечать. Это колоссальная школа, а главное, что отношение... Вот разница для меня лично, чему меня научил монастырь, в отличие от 10 лет на приходе. Там, как я сказала, мы стали все такими родственниками. А здесь мы почувствовали, я не знаю, как, за всех говорить не могу, но я могу сказать за себя. Я почувствовала свою ответственность, я почувствовала, что быть христианином – это колоссальная ответственность, потому что я не могу позволить себе расслабляться на глазах у девчонок 18-летних, потому что это неправильно, потому что тяжело всем, я взрослая, у меня больше навыка, и я не могу, я не имею права. Если мне совсем-совсем туго, вот пойди там в дальний угол куда-нибудь заткнись, помолись, успокойся и давай вперед дальше, чтобы никто этого не видел. Этому можно научиться только, вот, на мой взгляд, только в монастырских условиях. Монастырь – это немножко другая школа, не совсем то, что приход.
Светлые истории на радио «Вера». Вот такая вот история у Марины. Давайте напомним вам, дорогие наши слушатели, что не только слушать, но и смотреть «Светлые истории» вы можете на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Напомню, что у нас в гостях игумен Староладожского Никольского мужского монастыря, кандидат теологии, отец Филарет Пряшников. У микрофонов Наталья Лангамер, Марина Борисова, Кира Лаврентьева. Мы вернемся к вам после некоторой паузы. Пожалуйста, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио Вера продолжаются, дорогие наши слушатели и зрители. Мы продолжаем рассказывать наши истории на тему общего дела. Общее дело – истории объединения людей во славу Божию. У нас в гостях сегодня игумен Староладожского Никольского мужского монастыря, кандидат теологии, отец Филарет Пряшников. У микрофонов Наталья Лангамер, Марина Борисова, Кира Лаврентьева. Марина, конечно, такую леденящую, честно говоря, для современного человека, рассказала историю, когда нечего есть, когда не во что одеться, когда холодно, когда совершенно никаких условий нет, но тебе нужно восстанавливать монастырь.
Да. Это 90-е годы. Но я их тоже помню.
Отец Филарет, вы как-то очень с пониманием, с большим смотрели на Марину, поэтому я хотела вас спросить.
Почему-то я бы тоже хотел тут как бы...
Да, прокомментировать. Да,
прокомментировать, потому что 90-е годы были самые, с одной стороны, благодатные годы, так как храмы наполнялись сотнями, тысячами людей, которые открывали для себя Бога, но и также это было огромное количество людей, волонтеров, которые совершенно бесплатно, безвозмездно воссоздавали из небытия то, что было изуродовано, то, что было порушено, совершенно носилками выносили мусор, все это знакомо. И действительно, я вот тоже вспоминаю Приморье, мальчиком, когда уехал в 95-м году туда, мы воссоздавали храм, село Владимира Александровское, такое есть возле Находки, возле Партизанска. И вот как мы жили, мы же тоже точно так же жили. Жили на лесах, а по нам бегали голуби, да, но мы старались вот тоже предпринимать все усилия, чтобы этот храм был воссоздан, и он сегодня, слава Богу, воссоздан. Чуть-чуть, маленько мы там немного потрудились, но это многого значит для нашего спасения. Поэтому, когда вот вы рассказываете эти истории, мы их прошли тогда, но и сегодня все-таки я думаю, что христиане не перевелись. И вот,
нет.
Вот этот форум, на котором я был, да, участвовал, и я видел этих людей, в основном люди уже, конечно, в возрасте, пожилые, есть и молодые. И вот мне задела история одной женщины, она из Тульской области, которая говорит: я в одиночку стараюсь спасать вот такой-то храм, огромное село было, потом оно закрылось, 50 человек всего живет, а собор огромный, муж ее не понимает, семья ее отвергает, и она в одиночку, вот что ей движет, да? Ходит куда-то, пишет, мероприятия проводит, волонтеров привозит в это в отдаленное село и прочее, прочее. Поэтому, конечно, мы говорим, вот это общее дело, а ведь спасение храмов – это святое дело. И очень замечательно, что сегодня находятся вот такие вот, как их называют, которые...
самородки
альтруисты
такие.
Подвижники, да. Совершенно подвижники, которые ничего не боятся, идут вперед, как я тоже говорю, там с одного кабинета выгоняют, мы идем в другой, чтобы... Вот он, перед нами есть цель, перед нами стоит святое вот это дело, да. Возможно, донести, возможно, рассказать, возможно, тоже так же объединить людей. Почему наш монастырь то же самое, да, проводит различные мероприятия? Мы приглашаем студентов, мы приглашаем верующих из других храмов, из других городов, проводим какие-то не только богослужения, да, совместные, потому что в монастыре есть что посмотреть, есть к чему прикоснуться. Проводим совместные какие-то концерты, да. То есть вот, наверное, единственное желание сплотить как можно больше людей возле святого дела, возрождать наши святыни. Ну и понимаете, вот тоже не в средствах, даже это не конечная цель раздобыть где-то чего-то. Хотя для погибающего храма зачастую каждая копейка – это на вес золота. Но я хочу сказать, что каждый, кто объединяется вокруг общего дела, он приносит частичку себя. И правильно вы сказали, вы становитесь семьей, вы становитесь одним целым, потому что дышите одним воздухом, общаетесь и обсуждаете одинаковые проблемы. Это становится частью вашей жизни, а для некоторых и вся жизнь. Это то, чтобы, да, было воссоздано, возвращено к жизни и прочее, прочее. В храмах огромное количество и волонтеров, и молодежное движение, и люди общее дело находят тогда, когда... Идут в больницы, значит, с сестрами милосердия работают, да, служат тем, кто находится в лечебных учреждениях. Да, огромное количество этих дел. Самое главное, знаете что? Чтобы вот мы с вами не были безразличны. Вот как-то у меня спросили: батюшка, у вас есть хобби какое-нибудь, да? Кто-то вот делает украшения, кто-то вяжет, кто-то... А я вот подумал, а вот правильно, какое у меня хобби, да? Я там марки не собираю, там, не знаю, там... как бы...
Даже канареек не разводите.
А?
Даже канареек не разводите.
Нет, курицы есть.
О,
25 вот. Штук, как я их называю, мои девчонки, которые работают и помогают действительно монастырю. Да, действительно, не любое хозяйство заведешь, а все-таки курочки – это хорошо, потому что они вот тоже... И когда мы соприкасаемся вот с живым миром, да, оно тоже как-то на душе светлее становится.
Это хобби?
Это
курицы,
вот я даже не знаю.
Ну, отдушина, наверное.
Некая отдушина, радость какая-то внутренняя. Потому что, вот правильно вы тоже сказали, иногда так бывает тяжко, вот прямо вот правда, ну, ничего не хочу. Вот настолько что-то жизнь забила, придавила, проблемы какие-то, испытания. А потом встаешь и говоришь: Господи, помоги, Господи, благослови, прости меня за мое уныние, ничего, все будет хорошо. А как на меня братья посмотрят, а прихожане, а что я на проповеди буду говорить? Отчаялся, все, руки опускаем, не-не-не, идем вперед.
Такие, ну, вот, да, такая ответственность,
замечания,
конечно, да.
Да, есть по отношению к себе.
Наташа.
Да, я как расскажи,
пожалуйста.
Задачу получила, да, позже, чем все. Но первое, что у меня в голове вспомнилось, объединение такое людей, было недавно, когда мою маму хоронили. Я такого не ожидала. Я потом начала считать, сколько людей не просто перевели денежку, mm-hmm. да, а сколько людей хотя бы написали. Я уже даже рассказывала в этой студии. На 726-м я споткнулась.
Да ты что?
Я поняла, что там еще сообщений, да.
Вот столько,
понимаешь?
Тысяча человек. Практически
тысяча, да. А потом я понимала, что дальше, сколько там
еще. Написали в WhatsApp?
Везде писали, помогали, отзывались как-то, ну, как бы и ты одна из первых.
Вот, я, Кирюш, просто удивлена, честно говоря.
Люди, да, я... Вот было ощущение, что как бы я остаюсь одна. Нет, я не одна. Вот в этот момент было ощущение, что я не одна. Люди бросились помогать, меня даже не знали. И мне переводили денежку, и у меня Сбербанк заблокировал счет. Я поехала в Сбербанк, они говорят: вы должны предоставить документы о том, что все переводы были добровольными от каждого, кто перевел. И я понимаю, что это конец
света. Очень
сложно,
да.
Потому что там по 50 рублей люди переводили, и я их не знаю, потому что это были пересылки из паблика в паблике. И вот такая вот ситуация.
И как ты решила этот вопрос?
Опять же, я попросила там документы, отдала все свидетельство о смерти, и параллельно откликнулись мои старые друзья, которые сказали: Наташ, ну, конечно, не надо так объявлять сборы, но все понятно. Сейчас моя знакомая зайдет в отдел службы безопасности Сбербанка, значит, зашла знакомая, поторопила, и мне написали: к вам нет никаких претензий, и разблокировали. Времени было 6 часов вечера накануне похорон завтра. То есть, понятно. А у меня денег нет, они заблокированы все на счету. Вот, я на такой какой-то прям на облаке, на такой подушке любви прошла этот... Вот это было совсем недавно. Что еще нас объединяло? Ну, поскольку мое послушание всегда связано с проповедью с медиа, да, когда мы снимали фильмы, ты тоже, Кирюш, помнишь этот момент, когда нужны были деньги, да. Люди тоже скидывались, и тоже это было удивительно, откуда что приходило. Служили каждый своим талантом, когда мы снимали игровой фильм. И это удивительно, люди стали осветителями, люди стали реквизиторами, нам предоставляли площадки, кого мы даже не знали. Знакомые позвонили знакомым, и нас пустили в какой-то шикарный офис снимать. Мы потом уже познакомились с владельцем. И у меня такое ощущение было, знаете, что наше христианское братство, оно как бы пронизывает общество, да? То есть где-то там в Думе наши люди, в бизнесе наши люди. И вот эта вот такая паутинка связывает всех своих, и все работает. И потом меня спрашивали: а как ты собрала столько актеров? Я говорю: я просто написала, что мы будем снимать добрый фильм. Это был дипломный фильм. Ко многим пришли кто-то на кастинг, 2, там, 3, 4, 5 человек. Ко мне пришло 60. Никто не понял, как это бесплатно сниматься, потому что фильм был о Господе, да, это была такая форма проповеди. Люди откликаются сердцем и болеют за это. А рассказать я хотела драматургический блокбастер, может быть, он будет немножко неожиданным, будет понятно в конце, что за объединение было. Мы в 2017 году поехали с отцом Андреем Юрьевичем и матушкой Ольгой, несколько человек, на Святую Землю. И у нас так получилось, что какой-то сбой в программе, у нас образовался лишний день. И мы не знали, как бы, ну, все посетили, что привычно, что положено. И нам наш гид говорит: ну, давайте съездим к колодцу Иакова. Это территория Палестины. Мы говорим: ну, давайте. И вот мы выехали, радостно туда поехали. Заехали в Хеврон, там все, к Мамрийскому дубу, потом, значит, к колодцу. Так интересно, там кружку туда кидаешь, и она, можно считать, там до 13, до 14, пока она долетит. Там глубина какая-то совершенно нереальная. Мы такие счастливые, там водичку разливают в какие-то кувшинчики каменные, запаивают воском, все это так диковина для нас, мы сфотографировались там. Едем назад и смотрим — пробка. А мы в таком микроавтобусе. И мы, значит, пробираемся по этой пробке, водителя спрашиваем, что. Смотрим, он такой уже напряженный стал. Он, значит, с кем-то связывается, что? Оказывается, был такой теракт там, значит, кто-то, по-моему, израильтяне кинули камни в арабскую машину, оттуда вышли, их расстреляли. Соответственно, все оцеплено, граница перекрыта, стоят автоматчики, и вот это, значит, толпа людей, которая не может проехать. И мы, русские, на этом автобусе. А ехать-то надо? Но я уже молчу о каких-то природных нуждах, а мы уже несколько, там, часа два стоим. Мы молимся, мы стали читать Библию в те моменты, когда Господь приходил на помощь в ситуации опасности. Я смотрю, мужчины так вперед пересели в автобусе, мы, женщины, сзади остались. Кто-то лег прямо на колени, на пол в проходе молится, а мы на мужчин смотрим и понимаем, что, видимо, дело серьезное, потому что как бы лица у них... невеселый, и у гида тоже. А водитель пробирается все ближе. И мы подъезжаем уже к этому какому-то пункту пропускному. Нас видят, что все автобусы стоят, а мы шевелимся. И вот эти люди с автоматами разворачиваются как бы на нас с автоматами. Тут нам совсем стало невесело. Вышел наш батюшка, отец Андрей Юрьевич. Мы в ужасе на это смотрим. Он вышел и говорит: «Рашен мула! Рашен мула!» Значит, и как-то все так немножко успокоилось, он прошел, с кем-то поговорил, и мы поехали. Еще чуть-чуть, автоматы на нас направлены. То есть ужас был, конечно, вот это тот момент, когда ты уповаешь на молитву, на Бога, и больше ни на что. Потому что этот автомат на тебя направлен, это страшно, правда страшно. И вот мы подъезжаем уже к этому проезду, и видим, как начинают расступаться автобусы с арабскими вот этими номерами, палестинскими, с израильскими. И нам люди машут, и все друг другу, значит, показывают, ты сюда, там подвигаются, ты сюда подвинься. И вот что это было? Вот все, кто там конфликтует, в этот момент помогали этому маленькому автобусику с русскими туристами, с этим Russian Mula. Вот это было какое-то такое объединение, чтобы помочь нам, и когда мы пересекли вот эту границу, они нам махали и кричали. Вот какой-то вот, какая-то любовь в этом была, вообще непонятно, кто объединился, ради чего, но они нам помогали, и они так радовались, что у нас получилось, что мы пересекли эту границу. Вот это какое-то было удивительное дело ради вот помощи русским туристам, паломникам.
Светлые истории.
Дорогие друзья, светлые истории на радио «Вера». У нас в гостях игумен Староладожского Никольского мужского монастыря, кандидат теологии, отец Филарет Пряшников. У микрофонов Марина Борисова, Наталья Лангамер и Кира Лаврентьева. Наташа, спасибо тебе огромное за эту историю. Я, конечно, сотню чувств пережила, пока я
адреналин,
слушала.
Адреналин, да?
Так, конечно, опасное дело. Мы когда были на Святой Земле, мы не поехали в Палестину. Не поехали, хотя хотелось, конечно, там посетить много мест. Но как-то вот мы не рискнули границу пересекать.
А у нас с этим не закончилось. Я могу продолжить блокбастер.
Давай, продолжи, да.
Мы поехали после этого к гробнице Лазаря. Подъезжаем туда, значит, садимся на ступеньки выдохнуть просто. Там кофточки продаются, платочки продаются. Девушки уже, значит,
всё довольно мило.
Сейчас мы все посетим, и, значит, за платочками, за кофточками сидим. А туда же спускаться практически вниз, как в лифт. Как Лазарь оттуда выходил, почти вертикальный подъем. Она же не горизонтальная, это гробница, она туда, вглубь. И, значит, отец Андрей пошел туда. За ним спустились какие-то наши паломники первые. А очень узко, пройти всем вместе нельзя. И в этот момент раздается хлопок, и мы чувствуем, что у нас очень слезятся глаза, и мы начинаем задыхаться. И побежали куда-то. Кто-то побежал сюда, туда, какая-то суета началась. Мы влезаем в эту гробницу, потому что наши там, но туда стоит кинуть, как бы вот, и все. И матушка подходит к отцу Андрею.
В пещеру ты имеешь в
виду? В пещеру, да. И она говорит, я по глазам вижу, что сейчас будет проповедь минут на 40. Он подготовился, значит, на этом месте. И она ему подходит и говорит, отец Андрей, там слезоточивый газ. Он говорит, что? Она говорит, там слезоточивый газ, чтобы других-то не напугать, чтобы все не начали...
Слезоточивый газ?
Он говорит, что? Она говорит, слезоточивый газ там наверху. И мы быстро все как-то аккуратненько построились, выходим, и уже никаких кофточек никто не видел. Все уже бежали в автобус, молились. И знаете, мы поняли, что в этот день мы, наверное, оказались в том самом мире, в котором жил Христос. Его все время хотели побить камнями, его все время хотели убить, догнать где-то... И вот мы ощутили это, как он жил в режиме опасности постоянной. Вот это была такая самая настоящая паломническая поездка, удивительная. Ну, мы, конечно, очень объединились там в этих молитвах, в этих страданиях в автобусе, в страхе в этом. Это, конечно, удивительно. И Господь был с нами, вот вокруг него.
Слушай, Наташа, это вообще... Я аж все свои истории сразу забыла. Сразу забыла от такого рассказа твоего. Я не знала, я знала об этой поездке вашей, но не знала, что там было столько всего.
Было столько всего. И как бы и мужчины выходили вперед, и мы это вот прям чувствовали, как вот мы так как-то вокруг Господа, не то что-то делать, но прижаться к Нему и просто «Господи, спаси!» Как мальчика одного спросили, а что ты скажешь на страшном суде, когда тебя там предъявят вот за твои грехи? Он говорит, я за Иисуса спрячусь. Вот мы, наверное, ну, да. Вот это и сделали, за Иисуса спрятались.
Что нам еще остается?
Да.
Ты знаешь, я пока тебя слушала, вспомнила свою историю, с другой сюда пришла, но ты мне выбора не оставила. Мы как-то поехали с мужем в Оптину пустынь. В Оптину пустынь. У нас там была договоренность с одним монахом, мы давно с ним дружим, общаемся. Вот мы ехали к нему, значит, во-первых, на службу, во-вторых, с ним поговорить. И к определенному времени. Выехали в 5 утра, как обычно, у нас всегда навигатор там показывает определенное время, и к поздней литургии, к 9, мы туда успеваем приехать. Но мы готовились, нам важно было к нему попасть, и важно было успеть причаститься. Это вот в тот момент было вообще критически важно. Ну и вообще хочется просто в Оптину едешь, ну что ты уедешь на один день? Тебе, конечно, хочется по максимуму все успеть. А вырваться от детей не так уж просто, и не каждый раз кто-либо согласится с ними остаться.
С тремя мальчиками.
С тремя мальчиками, да, слава богу. И вот едем мы, значит, едем, и тут перед нами. Перед нами совершенно какая-то нелепая, ну, тяжелая авария. Без жертв, слава богу, но она двухполосную узенькую дорогу, вот эту в Калужскую область, она ее полностью вот просто заблокировала. Просто там нереально было проехать. Мы стоим уже там полчаса, час, и я понимаю, что мы опаздываем. Я пишу, значит, нашему отцу, что, простите, извините, какая-то очень странная ситуация, мы выехали заранее, а опаздываем очень сильно. И я понимаю, что все меньше и меньше у нас возможности успеть, но у меня было такое спокойствие, а я очень, ну, такая ядерная женщина, особенно в таких ситуациях. И, а тут я так как-то спокойно. Думаю, ну, как будет, так будет. Там, знаете, вот это вот, то, точно это свыше дается. Думаю, неужели Господь нас оставит в этой пробке? Хотя она уже просто нереальная. Там уже в новостях пишут, что полностью заблокировано движение в область, там, по Калужскому шоссе. Ну, то есть вообще, конечно, полная жесть, говоря молодежным языком. Там люди опаздывали на работу, там автобусы какие-то стоят. В общем, и обочина настолько узенькая, что да, а мы стояли в левом ряду. То есть на эту обочину еще попасть надо, прорваться. Чтобы туда прорваться. И никто как бы не рисковал, потому что была зима или там весна, и она такая узенькая, скользкая, там можно было бы туда, в эту траву болотистую, эту местность угодить. Что происходит? А значит, мы сидим и понимаем, что время уже критическое, и нам или разворачиваться вообще потом обратно, ну, или все-таки доехать там еще полпути, там 150-200 километров, и приложиться все-таки к мощам, ну, как-то вот так, ну, сидим. И тут появляется какой-то водитель, как будто ему больше всех надо, дальнобойщик или, по-моему, дальнобойщик, и он начинает каждому подходить и что-то жестикулировать, может быть, даже такой нецензурной какой-то лексикой пользоваться, но как-то очень эмоционально каждому водителю он начал подходить. Что-то говорил, и вот очередь дошла до нас, и он говорит: там впереди вообще они могут спокойно отъехать. Они не отъезжают, ждут ДПС. Пока ДПС не приедет, никто не уедет. Все опаздывают. Мы все сейчас, у нас такие проблемы. И продолжает, значит, жестикулировать, возмущаться. Мы понимаем, ну, понятно, ясно, значит, тут надолго. И тут происходит очень странная вещь. Очень странная вещь. Мы стоим не в начале, не в конце, а в середине ряда. Ничего не предвещало того, чтобы именно в этом месте этот инициативный водитель начал освобождать проход. Он не себе его освобождал. И не первой машине, которая могла бы проехать, логически, да, и за ней бы поехали вереница машин. Нет, он доходит до нашей. И водителю, который рядом с нашей, говорит: ты вот так, значит, руль выверни, выкрути, чуть-чуть подсдай, и помогает ему, впереди стоящий автобус огромный, объехать справа вот по этой самой обочине. И тут трясущийся водитель, какой-то не в себе вообще совершенно от страха, потому что, ну, реально большой риск на вот этой вот весенней дороге, вот этой обочине, скатиться в колею, скользкая очень.
Да.
И он выезжает благодаря этому инициативному водителю. И получается так, что из многокилометровой пробки мы выезжаем, вот слава богу, это реально было чудо, наверное, может быть, отчасти для того, чтобы я его здесь рассказала. Мы за этим водителем, который трясущийся там выезжал, благодаря этому дальнобойщику, именно мы выезжаем по этой обочине, аккуратно проезжаем, объезжаем аварию, и все, и вперед. То есть мы уехали первые оттуда. Я не знаю, как там остальные, наверное, тоже за нами, так чик-чик-чик-чик. Но, что интересно, ну, он же стал перед нашей машиной, мы же его не просили об этом, мы не говорили, что мы очень торопимся. Давайте там мы выйдем, а вы останетесь. Видно, что он сам очень торопится.
Тот человек, который ради помощи,
ты понимаешь,
кому-то, да,
вот,
пытался объединить всех, чтобы начали двигаться.
Они,
да?
они подвинулись, освободили проезд, и получается, что мы, люди, которым, в общем-то, не так уж надо, у нас не было там вопроса жизни и смерти, слава богу, ну вот какой-то вот такой вот божий знак, что, ребят, ну смотрите, все равно же все без воли Божьей не происходит, волос не упадет с головы вашей. Это было таким укреплением. Я такая говорю: Саша, ты понял вообще, что произошло?
Вот то есть такая потрясающая история. Я тоже часто встречаю, когда пишут, что Господь помогает нам через руки людей. Иногда даже незнакомых. Вот
точно.
Понимаете, ведь это точно же, да? Точно. Через руки людей. А иногда через наши руки тоже.
Через наши руки.
Кому-то помогают.
И, кстати, святые отцы тоже всегда призывают не быть слишком медленными на помощь.
Вот.
Потому что пока ты думаешь, шанс твой помочь может и уйти.
Удивительная история, интересно, надо же.
Но это все потому, что вы очень хотели причаститься.
Мы очень хотели попасть в храм, правда. Мы очень хотели попасть в Оптину. Кстати, настоятельно всем рекомендую вообще посещать монастыри. Вот у нас отец Филарет в гостях. В любой непонятной ситуации реально посещайте монастыри. Потому что в каком бы разобранном состоянии я или там мои родственники, друзья не приехали в монастырь, они потом уезжают оттуда совершенно обновленными. Но главное, сердце открытое, наверное, конечно, какое-то иметь, и без вот этого. Ну что, тут вы мне покажете? Давайте мне чудеса.
Значит, первый опыт посещения монастыря, когда еще не воцерковленная, собственно, я воцерковлялась в Николо-Грешском монастыре, было, знаете, такое иное измерение. Вот ты заходишь под арку. Что происходит? Ты не чувствуешь времени, ты не чувствуешь каких-то расстояний, ты ходишь вокруг этого пруда, или ты идешь, когда есть служба, ты идешь в храм, и там стоишь часами. Несколько храмов, которые, кстати, тогда ремонтировались, и мы тоже как-то старались, ну, и денежкой чем-то там помочь, и молитвой. И вот это иное измерение. Где вот этот вот дух какой-то удивительный в монастырях.
В некоторых монастырях вообще окно в небо, как мне сказал знакомый монах. Ты помолишься, уезжаешь, и как-то все потихонечку разрешается, иногда даже очень быстро. Так что это даже такая психотерапия. Оптинские старцы, они вообще психотерапевты очень хорошие. Вот несмотря на то, что их уже нет среди нас, да, старчество, вот, но все-таки как-то в том смысле, в котором оно было 100-200 лет назад, но его уже вот нет, может быть, но все равно ты туда приезжаешь, ты пообщаешься с монахами, ты приложишься к мощам оптинских старцев, к старцу Амвросию, помолишься, и как-то чик-чик,
и объединяешься с церковью вместе.
Да, все-таки действительно... И психологические проблемы наши Господь тоже решает.
Конечно.
И еще как решает.
Целитель душ. Я всегда, вот когда мне про психологов тоже говорят, я говорю, ребят, мы много чего изучаем. Физику, химию. Мы исследуем и открываем то, что создал Господь. Точно так же психология исследует то, что видит. А Господь – это инструкция от производителя.
Ну, как бы
он знает, как мы устроены.
И что лечить.
Он творец наш.
Да. Аминь, аминь.
Аминь.
Светлые истории на Радио Вера вы можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе Радио Вера во ВКонтакте. Сегодня у нас в гостях был игумен Староладожского Никольского мужского монастыря, кандидат теологии, отец Филарет Пряшников. У микрофонов Марина Борисова, Наталья Вангамер, Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего понедельника. Пожалуйста, оставайтесь с нами, пишите комментарии. Мы будем очень рады. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
До свидания.
Храни Господь.
Светлые истории.